Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мой соведущий Алексей Горбачев. Леша, привет!
Ксения, привет! Сегодня мы расскажем про российского олигарха, живущего в США, связанная с которым компания якобы финансирует проекты Кремля в Мариуполе. Расскажем про новые инициативы Большой Семерки и Совета Европы касательно вторжения РФ в Украину, про мирную инициативу ЮАР и расскажем про визит Елены Зеленской в Южную Корею. Но начнем, как всегда, с военной сводки. Ксения, что происходит на фронтах?
Я начну, конечно, с новой массированной российской атаки на украинские города. В ночь на 16 мая на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. В Киеве и в Киевской области дважды за ночь в столице прогремела серия громких взрывов, сработало ПВО. В Киеве на территорию зоопарка в Шевченковском районе упали обломки сбитой ракеты. Обломки ракет упали еще в трех районах Киева. Загорелось нежилое помещение, несколько автомобилей. Также обломки ракеты повредили припаркованные автомобили. По предварительной информации, 3 человека пострадали. Сообщается, что Украину атаковали 18 ракетами различных типов и беспилотниками «Шахет». Украинские военные сообщают, что все цели были сбиты. С начала мая это уже 8-е воздушное нападение на Киев, и это последнее нападение было, пожалуй, самым интенсивным. Некоторые сравнивали его с ситуацией в феврале 2022 года, когда только началась война. Украинский военный обозреватель Денис Попович отмечает, что сегодня, по его словам, были достигнуты выдающиеся результаты, 100% уничтожение воздушных целей украинской системой ПВО. Мы как раз об этом говорили некоторое время назад, когда возобновились массированные атаки со стороны России на территорию Украины. Мы как раз говорили с Денисом Поповичем об этом. Он говорил о том, что украинские зенитчики достигли очень высокого уровня сейчас, но все-таки нельзя сказать о 100% защите. Ну и вот сегодня такой редкий случай, когда действительно 100% целей было уничтожено. А тем более, подчеркивает он, таких сложных целей, как баллистические ракеты, к которым относится и кинжал. Еще раз повторяю, пишет Денис Попович, неуловимость кинжала – это миф, который еще раз развеян. Это воздушная цель, которая обладает всеми свойствами баллистической ракеты, а для перехвата этих ракет системы Patriot, собственно, и предназначены. Вместе с тем, противник, продолжает Денис Попович, очевидно, поставил себе задачу любой ценой прорвать противоракетную оборону столицы. Уверен, что военные это понимают, а нам с вами, отмечает он, надо уяснить главное. Кинжал – это новое высокоточное оружие, не стоит его недооценивать. Количество этих ракет и их носителей у россиян крайне ограничено, и если сразу было направлено 6 ракет, это беспрецедентное количество для такого оружия, то россияне, очевидно, точно знали, куда бьют и хотели достичь гарантированного результата. Денис Попович предполагает, что теперь россияне все направляют на уничтожение системы Patriot, и это цель номер один для них. А, кстати, уже появились подсчеты. Ночная атака по Украине стоила России как минимум 120 миллионов долларов. Впрочем, Минобороны России уже объявило, что все было как раз наоборот, что во время обстрела Киева ракета «Кинжал» уничтожила комплекс Patriot. И именно так это подают государственные российские информагентства. Что же касается ситуации на фронтах, за последние 4 дня силы обороны Украины достигли тактических успехов в районе Бахмута. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. По данным британской разведки, несмотря на то, что группа Вагнера продолжает постепенно продвигаться в центре Бахмута, украинские военные смогли стабилизировать фланги, и им удалось оттеснить российскую линию фронта на север запад от города. В ведомстве также отмечают, что это могло позволить украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги поставки 0506. Ну а ранее заместитель министра обороны Украины Анна Малер сообщала, что вооруженные силы страны за последние несколько дней освободили 20 квадратных километров в пригороде Бахмута. На этом фоне правозащитная организация «Русь сидящая» опубликовала видео с заключенными, попавшими под Бахмутом в плен. – И один из них рассказывает о том, как изменились теперь правила и меняются на ходу для тех, кого вербуют на войну в Украину. Теперь для них работает так называемое правило плюс 3. За невыполнение приказов, распитие алкоголя и вообще за все, как они говорят в этом видео, им добавляют 3 месяца службы к полугодовому контракту. На видео, опубликованном «Русью сидящей», один из завербованных заключенных, который представляется как Александр Гаджиев, говорит, что за невыполнение приказов бойцам ЧВК грозит обнуление, либо плюс 3. Пленные также рассказывают о колоссальных потерях в своем отряде.
Ну, конечно, вот эти вот обстрелы Киева, о которых ты, Ксения, рассказала, и вообще обстрелы гражданского населения, инфраструктуры Украины, они относятся к военным преступлениям. О военных преступлениях мы рассказываем регулярно в наших подкастах. Много преступлений, в которых подозревают Россию, совершается и на оккупированных территориях. Но не каждый день приходят новости о связи между тем, что творится в оккупированных регионах Украины, и российскими олигархами, живущими в США. И вот сегодня появилось сообщение о том, что российский миллиардер Алексей Репек, проживающий в Сан-Франциско, якобы может иметь отношение к строительству, которое ведется в оккупированном Мариуполе. Как сообщает проект «Сканер», ведущийся сторонниками осужденного российского оппозиционера Ильи Яшина, Репек является основателем фармацевтической компании AirPharm, которая продавала препараты для лечения онкологических заболеваний, но после начала войны в Украине он, опасаясь персональных санкций, вроде как продал долю в этой компании 3 покупателям, среди которых оказалась и его мать Валерия Даева. И вот сейчас компания Даевой финансирует основанную после начала вторжения в Украину фирму AirStroy. Логотип этой фирмы очень похож на логотип AirPharm, и, как утверждают авторы расследования, компания создана специально для работы на оккупированных территориях. Они также отмечают, что у Репика в Сан-Франциско имеется 4-этажный дом стоимостью в 19 миллионов долларов. В США родились как минимум 3 из 4 детей олигарха. В 2017 году он присутствовал на инаугурации Дональда Трампа, а его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. И вот когда я готовился к подкасту, я обратил внимание на еще одно расследование издания Insider, которое сообщало, что в ноябре-декабре 2022 года компания Репика якобы ввезла в Россию 800 бутылок редких вин, таким образом обходя санкции Евросоюза.
Я хочу добавить, что завтра у нас планируется лайвстрим на наших платформах в соцсетях, и у нас в эфире будет автор этого расследования Михаил Маглов, который расскажет все подробности, так что, пожалуйста, завтра следите, не пропустите в 2 часа дня по Вашингтону и в 21 час по Москве и Киеву. И раз уж мы заговорили о журналистах и готовимся перейти сейчас к блоку международных новостей, я расскажу о том, что в Украину сегодня прибыли следователи из Франции для расследования гибели журналиста информационного агентства «Франс-Пресс» Армана Сальдина во время российского ракетного обстрела вблизи Часового Яра в Донецкой области. Об этом сообщило агентство «Укринформ», руководитель офиса международной правозащитной организации «Репортеры без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавилье. Она напомнила, что прокуратура Франции уже начала расследование гибели журналиста и отметила, что дело продвигается довольно быстро. Сейчас в Украину из Франции прибыли 4 следователи, они начали собирать показания, и руководитель офиса добавила, что «Репортеры без границ» уделяют этому делу много внимания, поскольку убийство журналиста – это не только военное преступление против гражданского человека.
Ну а сегодня европейские лидеры собираются в Исландии на 2-дневный саммит, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине и одновременно выразить приверженность фундаментальным демократическим ценностям. А я хочу отметить, что это будет всего лишь 4-й саммит Совета Европы с момента его основания после Второй мировой войны. И вот ожидается, что в ходе саммита Совет Европы утвердит так называемый реестр ущерба. Это специальный механизм, созданный для регистрации и документирования доказательств и претензий по ущербу или потерям, понесенным в результате российского вторжения в Украину. В саммите участвуют 46 стран-членов организации. Кроме того, стало известно, что лидеры стран Большой Семерки планируют ужесточить санкции против России. Как ожидается, это произойдет на саммите в Японии. Меры будут объявлены 19-21 мая. И, по словам официальных лиц, знакомых с ходом дискуссии, прежде всего принимаемые меры будут будут направлены против энергетики и экспорта, способствующего военным усилиям Москвы. В частности, отмечается, что новые меры будут направлены против обхода санкций с помощью третьих стран, а также на сокращение производства энергии в России и ограничение торговли, поддерживающей российские вооруженные силы. Кроме того, американские официальные лица ожидают, что члены «Большой семерки» согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы, по крайней мере, в отношении определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещался, если они не включены в список одобренных. Сейчас происходит не совсем так. Вот ранее администрация Байдена указывала, что сейчас санкции позволяют продавать России любые товары, если они не включены в черный список. И таким образом Москва может находить лазейки в этом режиме санкций. И еще одна новость, связанная с международными усилиями по прекращению российской агрессии в Украине. Сегодня интересное заявление сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он утверждает, что Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе в отношении Украины. По его словам, об инициативе проинформированы генсек ООН США и Великобритания. Речь идет о неком мирном плане, который он обсуждал с лидерами России и Украины. Он заявил, что этот мирный план уже поддержали лидеры Сенегала, Уганды и Египта. Он также отметил, что Вашингтон и Лондон выразили осторожную поддержку мирного плана. Ну, надо сказать, что пока никаких официальных комментариев по мирному плану не поступало ни от Украины, ни от России, ни от США, ни от каких международных организаций. Но Украина уже неоднократно подчеркивала, что готова заключить мир на условиях возвращения к границам 91 года. И страна продолжает дипломатическую работу по всем направлениям. Вот первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем сегодня и призвала к более радикальной поддержке Украины. Ну, вот эта вот встреча, она связана с ранними намеками Южной Кореи на расширение помощи Украине. Как напоминает BBC, пока Сеул предоставлял лишь гуманитарную и экономическую помощь Украине, но в начале мая президент Юн Сок Ёль, который находился с визитом в США, на вопрос о возможности поставок оружия Киеву отметил, что этот вариант рассматривается. И вот сегодня, по итогам встречи с Зеленской, президент Южной Кореи выразил поддержку и солидарность народа Южной Кореи с Украиной, а также глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате российского вторжения.
Ну а Европа продолжает помогать Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной передаче Украине ракет, дальность которых, цитирую, позволяет сопротивляться. Он так обтекаемо сказал, но, в общем, намекнул на то, что это, возможно, будет серьезное оружие. Он об этом сообщил в интервью телеканалу ТФ1. Макрон отметил, что Франция уже поставила Украине много вооружения, в частности, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и бронетехнику. Французский президент добавил, что новые боеприпасы будут отправлены в Украину. Армейские инструкторы из Литвы уже подготовили более 1000 украинских военнослужащих. Об этом сегодня в Твиттере написал министр национальной обороны Литвы и пообещал, что до конца года Литва проведет обучение для такого же количества украинских военных. Я напомню, 8 мая сообщалось о том, что в Литве завершились последние 4-недельные инструкторские курсы для украинских военнослужащих. А Великобритания готовится прислать Украине сотни дронов «Камикадзе», изготовленных на заказ для поддержки Киева. Об этом пишет сегодня британское издание «Телеграф». Согласно публикации, речь идет о беспилотниках «Камикадзе» с дальностью полета более 125 миль, это более 200 километров, что более чем вдвое превышает дальность установок «Хаймарс», которые успешно сейчас применяет украинская армия.
Ну, в наших подкастах мы регулярно рассказываем о репрессиях Кремля в отношении противников войны с Украиной. Как правило, руки Кремля развязаны внутри России. Но вот сегодня пришла очень тревожная новость о якобы отравлениях ряда активистов, журналистов, которые живут вне России. Об этом сообщает издание агентства. Речь идет идет как минимум об экс-после США Джонни Хёрбсте, об главе фонда «Свободная Россия» Наталье Арно. И вот, как пишет издание, Арно почувствовала резкое недомогание в Чехии после участия в одной из конференций. Она также заметила странности в номере в отеле, в котором она жила. И сейчас Арно в своем посте в Фейсбуке написала, что она проходит лечение, но пока врачи не понимают, что с ней произошло. Кроме того, источники агентства также сообщили, что за несколько месяцев до вторжения России в Украину с симптомами отравления столкнулся бывший посол США в Украине, а сейчас это старший директор Евразийского центра Атлантического совета и известный критик Путина Джон Хёрбст. И знакомый с Хёрбстом собеседник издания агентства сообщил, что по факту резкого ухудшения здоровья экс-посла ФБР даже начало расследование. И последний эпизод, о котором сообщает издание, он связан с журналистом-расследователем болгарского происхождения Христо Грозевым. Это один из руководителей Биллингкет. Грозев не сообщал об отравлении, но он также сообщал, что когда он был на посвященной России журналистской конференции в Черногории, его комната в отеле была вскрыта в его отсутствие.
Ну, надо сказать, что к отравлениям российская власть прибегала всегда, как показывают расследования, проведенные журналистами, и тем же самым Христо Грозевым, он расследователь отравлений, и продолжает прибегать к этой же тактике. В конце прошлой недели я поговорила с оппозиционным российским политиком Эльвирой Вихаревой, которая по-прежнему остается в Москве. И вот она совсем недавно говорила о том, что ее пытались отравить солями тяжелых металлов. Это подтверждают ее анализы. Причем был нанесен очень серьезный вред ее здоровью. Она до сих пор не может восстановиться. Она вела программы с участием оппозиционных политиков на своем YouTube-канале. И вот уже несколько месяцев она не появляется там на видео, ведет программы только голосом. А нам, «Голосу Америки», она давала письменное интервью. И Эльвира говорит о том, что до сих пор испытывает последствия этого отравления, которые оказались довольно тяжелыми.
Ну вот, что касается последствий отравления, Наталья Арно в своем посте в Фейсбуке, где она комментировала ситуацию, добавила, что она также очень переживает за Владимира Карамурзу, который сейчас находится в российской тюрьме, а эти последствия отравления, а Карамурзу травили дважды, они сказываются даже много лет после отравления, и она очень переживает, что происходит с его здоровьем в тюрьме. К сожалению, с каждым днем все больше и большее количество активистов российские отправляют на длительные сроки заключения. Вот сегодня стало известно, что гособвинение запросило 9 лет колонии для активиста движения «Солидарность» Михаила Кригера. Это очень известный оппозиционный активист. Его обвиняют в оправдании терроризма и возбуждении ненависти. Также прокуратура, по данным издания СОТА, ходатайствовала о запрете Кригеру на протяжении 4 лет администрировать сайты. Кроме того, по версии обвинения, Кригер посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить Владимира Путина через повешение. Поводом для уголовного дела, как уточнили соратники активиста, стали посты и комментарии в Фейсбуке Кригера. Но надо отметить, что Кригер на протяжении многих лет участвовал в акциях протеста против репрессий и подавления свободы слова в России. И преследование его сторонники называют местью за активную гражданскую позицию. Приговор Кригеру, как рассказала политик Марина Литвинова, может быть вынесен уже завтра, 17 мая. Ну, свою вину Кригер, естественно, не признает. И после завершения заседания он исполнил патриотическую украинскую песню «Червона калина».
С патриотическими украинскими символами становится все сложнее в России. И вот в Югре, например, пытались наказать девочку, которая пришла с косами желто-синего цвета. Директор школы номер 1 в одном из городов Югры пожаловалась на маму ученицы, которая накануне Дня Победы пришла на учебу вот с такими косами. И еще у нее были выбриты на виске символы инь и янь, ну, которые не имеют отношения к Украине, как вы понимаете. Но, тем не менее, директор школы, возможно, она была незнакома с такими символами и посчитала, что это один из символов украинского полка Азов. А цвета нитей, вплетенных в косы, схожи с цветами флага Украины. пожаловалась в полицию, и маму девочки стали проверять, а кроме того, даже мастерицу, которая заплетала ей косы. К ней приезжал следователь и взял, цитирую, образец материала, которым плела ребенка. Ну, наверное, имеется в виду журнал, в котором есть картинки. Когда приходишь плести косы, есть такие журналы, и ты там выбираешь, что тебе нравится. Ну, надо сказать, что полиция не нашла нарушений в действиях матери-школьницы. Сама мама отмечала, что в косах у ее дочери не желтые и синие нити, а салатовые и синие. Она говорила, я разрешила дочери выбрать цвета. Она выбрала яркие. Это же ребенок. То есть, возможно, этот выбор действительно был случайен. Ну и даже если он был не случайен, все доходит уже вот до такого абсурда, что наказывают за косы, и следователи приезжают к тем, кто эти косы плетет.
Наказывают не только за косы, за смс-рассылки, и не только граждан России, но даже граждан других стран, которые живут в России. Ну, вот сегодня стало известно, что Головинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии гражданина Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарая по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает Медиазона. Его арестовали в апреле 2022 года, и по версии следствия он разместил в торговом центре в Войковском районе 6 мобильных телефонов, с которых осуществлялась массовая смс-рассылка с заведомо ложными сообщениями о действиях армии РФ в Украине. В частности, сообщалось о совершении российскими военнослужащими убийств мирного населения Украины, а также о пополнении штатной численности войск резервистами, призывниками и школьниками. Это я цитирую сейчас Генпрокуратуру России. И обвинение настаивало, что колумбиец делал это в интересах США. Дело Сарая рассматривалось в закрытом режиме. Про ход дела практически ничего не известно. Но единственное, что известно, что он проживал в России около 20 лет. У него остались семья и двое детей.
Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против жителя города Павлова Нижегородской области. И поводом стала сорванная георгиевская ленточка. По версии следствия, 11 мая мужчина увидел 17-летнего подростка, на одежде которого был закреплен этот символ. Он подошел к юноше, попросил его снять ленточку, однако получил отказ, после чего силой сорвал ее и бросил на землю. После этого в действиях жителя города силовики усмотрели признаки осквернение символов воинской славы России.
На этом мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. С вами были Алексей Горбачев и Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах.
До встречи!